Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница и вновь наше время для встреч. По московскому времени мы встречаемся в 15 часов. Я не знаю вашего места проживания и, соответственно, часового пояса, но вы уже сами смотрите, регулярно наши программы можно слушать вот в это время. Ориентируйтесь на московское время, посмотрите на ваши часы и можете засечь это время, если вы слышите прямо сейчас. Это прямой эфир. Сегодня у нас 3 мая уже 2024 года. Я очень рад, что вместе с вами, а самое главное, с Господом в сердце, так быстро летит время, и нам не страшно, что оно так быстро проходит, потому что так написано в Писании, в 89-м псалме, что мы летим. Мы созданы буквально на какие-то мгновения, может быть, пострадать, как написано уже в Новом Завете, что временные наши страдания производят безмерно при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, которое временно, но на невидимое, которое вечно. Пожалуй, для этого эта программа и организована для вас. Пожалуй, много лет назад, а точнее 26 лет назад, я уже отмечаю эту дату, Господь призвал меня для того, чтобы мы с вами общались и вместе разбирались в основном на вопросы, которые возникают в вашей жизни. Конечно, вопросы и у меня, может быть, к вам есть, но здесь такой формат. Я напоминаю, что это вопросы и ответы, это наше общение, это напоминание тех евангельских истин, которые когда-то были приняты моим сердцем, и Господь меня вот так взращивает, вместе с вами я расту. Поэтому задавайте любые вопросы, вместе по Библии будем разбираться и искать на них ответы. И, конечно же, с молитвами, конечно же, с Богом в сердце, потому что иногда Господь чудесным образом напоминает свои слова, своего священного писания, которые стали основанием для жизни многих христиан. Надеюсь, что станут и для вас, если вы только первый, можно сказать, слушатель и делаете первые шаги в вере. Да благословит Господь вас. Как обычно, в это время мы с вами общаемся, и есть такая возможность, я про две возможности как минимум скажу, может быть, даже три. Запишите мой номер телефона прямо сейчас. Быстренько схватите какой-то у вас под рукой, если есть пишущий инструмент, или просто как ваши электронные помощники, сейчас мы их называем гаджеты, компьютер, планшет, телефон. Запишите +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это телефон мой личный, мобильный, но очень важно правильно им воспользоваться. Во-первых, сразу оговорюсь, что во время эфира я не принимаю звонки на этот номер. После эфира можно созвониться со мной, я его не скрываю, пожалуйста, но имея в виду, что я также служитель, иногда бывает занят с людьми или на служениях, поэтому будьте более настойчивы или лучше всего оставьте ваше сообщение через вспомогательные программки, они сейчас у нас у всех есть, такие вот коммуникации, WhatsApp или Telegram. Поэтому вот к этому номеру +7 926 211 56 97 привязан вот и мой ватсаповский, можно сказать, аккаунт, как сейчас он называет. Кстати, там вот в WhatsApp есть созданные мной два чата, которые так и называются «Золотая середина» или «Вопросы к передаче «Золотая середина». Вот я вам рекомендовал бы, если вы хотите стать постоянным участником этих чатов, вы тогда можете присылать не только по пятницам ваши вопросы во время нашей программы с вами, во время нашей встречи. Это будет, наверное, значительно удобнее, поэтому пишите +7 926 211 56 97, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, в общем, как вам удобнее, так и запишите. И прямо во время этого эфира я жду через WhatsApp или Telegram вот на этот номер ваши вопросы. Или дополнительно вы можете прислать сообщение «Хочу стать регулярным участником вашего чата». Пожалуйста, подпишите меня или как там правильно, включите ваш чат. Вторая возможность, она, конечно, более очевидная. Мы как по-прежнему вещаем в интернете, поэтому, скорее всего, вы слушаете нас уже через интернет. А это, как известно, всемирная сеть, поэтому везде, где есть интернет, вы можете и вашим друзьям прислать ссылочку, и сами регулярно отметить, и регулярно слушать наши программы не только по пятницам, но и все другие. Theos.fm – это наш официальный сайт Theos Media. Если вы там обратите внимание, то внизу вы можете найти такой значок в виде облачка. Это значок для того, чтобы вам что-то мне сказать, точнее написать. Нажимайте на него смело, и таким образом у вас откроется такая табличка. В этой табличке будут представлены ваши, ну, для вас вот такие разделы, которые необходимо заполнить. Первое – это ваше имя. Второе – если у вас есть электронная почта. И третье, конечно же, сам вопрос. Я прошу вас очень, чтобы этот вопрос не был длинным, буквально 5, максимум 7 предложений. Постарайтесь изложить ваш вопрос. И присылайте его вот прям вот в активном, можно сказать, прямом эфире, уже прямее некуда, прямо сейчас, вот уже начало 4-го по московскому времени дня. Сегодня у нас 3 мая 2024 года. Специально повторяю для всех тех, кто будет слушать эту программу в записи, чтобы вы не переживали, и услышав, и сверив даты календаря, и что будет звучать, а она иногда повторяется несколько раз, чтобы вы уже не переживали, вот, ну, к сожалению, а может быть, к счастью, вы поучаствовать уже в записи не сможете. Ну, по объективным техническим причинам, кто меня понял, тот понял. Потому что мы не можем вернуть время, мы не можем дозвониться, когда меня уже нет ни в студии, ни перед микрофоном, но у вас останется мой номер, поэтому вы можете прислать мне уже вне зависимости эфира ваш вопрос, и я в любом случае его тоже постараюсь учесть и подготовиться к нему, к следующему эфиру. Вот такой у нас приблизительно с вами все время график, или, как правильно сказать, формат общения. Спасибо Оле, которая помогает мне, и ваши вопросы, которые вы присылаете на чат, точнее, на сайт Theos Media, пересылает мне на электронную почту. Я благодарен ей и буду рад, если вы прямо сейчас пришлете ваши вопросы. Ваши вопросы уже пошли, я их вижу. Поэтому, что я еще последнее скажу в качестве таких предваряющих всегда нашу программу и наше общение слов. Постарайтесь в первой половине программы присылать ваши вопросы. Объясню почему. Иногда вижу прекрасные вопросы, но остается уже мало времени, не хотелось бы их комкать. И если у вас есть такая возможность, я всегда рекомендую вам дождаться следующей пятницы и с Божьей помощью услышать ответ на ваш вопрос. Стараюсь все вопросы, абсолютно все, не пройти, вот, так сказать, вниманием, для того, чтобы на них ответить. Вот такая еще одна просьба. В первой половине нашего эфира это будет более-менее, так сказать, уверенно можно сказать, что я на этот вопрос постараюсь ответить, потому что у меня будет хватать и время, и буду его видеть перед собой. Я даже вижу количество вопросов, которые приходят, и я уже начинаю ориентироваться, быстрее отвечать на вопросы или можно более пространнее, более глубже, потому что вопросов иногда бывает в начале эфира нет. И вот таким образом мы с вами общаемся. Вот Оля поздравляет нас, как и всем я это зачитываю, как и я присоединяюсь к ее поздравлениям. Доброго предпасхального времени, пусть Господь наполнит в эти дни ваше сердце еще больше любовью, переживаниями и размышлениями о нашем Иисусе Христе и Его великой жертве за наши жизни. Я тут с вами в эфире. Спасибо, Оля, взаимно также поздравляю, благодарю тебя за то, что ты, будучи волонтером, так регулярно уже на протяжении многих и многих я бы сказал, месяцев и даже лет сопровождаешь эту программу для того, чтобы пересылать вопросы и чтобы я каким-то образом их получал и на них уже в эфире отвечал. И вот пошли вопросы. Игорь из Тамбова задает вопрос. Познав православие, невозможно отвернуться и от этого учения. Хотя есть некоторые, которые пошли по пути своего умозаключения. Например, Полозин. Христос за нас все сделал. У протестантов некоторые Евангелия, синие тонкие книги, валяются где ни попадя. Говорят, Христос все искупил. Говорят, комара процеживать живи проще. Игорь, я абсолютно с вами согласен, и, наверное, я отношу себя к другому типу евангельских верующих, ну, или протестантов. Мне не очень нравится это слово. В общем, для меня больше нравится вера евангельская, потому что она прописана в Священном Писании, и, конечно же, я поддерживаю все движения во всей Христовой Церкви обновления. Вот в результате в средние века ужасного засилия вообще, не знаю, религии, вот в худшем понимании этого слова, когда-то произошло это обновление в Западной католической церкви. Мартин Лютер, можно сказать, был подвижником этого обновления, ну а потом оно набирало силу, и уже после даже Мартина Лютера появилось еще одно течение в христианстве, и, по сути говоря, оно, да, оно называется протестантизм, но оно под собой имеет вот эти корни обновленческие. И я думаю, что это не только нужно было в Западной католической церкви дожить до этого, чтобы вот уже вырвалось на свободу это желание сердец и живых душ о живом Спасителе, а не о своде правил и религиозных законов, которые душили буквально всех христиан. Поэтому я уж не говорю про крестовые походы, инквизицию, индульгенции и другие сопровождающие вещи. В общем, если вы читали книгу Откровения, то там было предупреждение пророческое, что такие времена настанут. Может быть, оно имелось в виду как раз про Западную Церковь. И католики, и православные для меня братья, особенно те, которые приняли Христа как своего Господа и Спасителя. Поэтому я вас очень понимаю, разделяю ваши чаяния и считаю, что Писание не должно валяться нигде. Да, отцеживать комара не нужно, что делали фарисеи. Это когда чрезмерно мы перенасыщаем нашу жизнь религиозными правилами. Кто-то хорошо сказал: «Люби Господа и делай то, что хочешь». Дело в том, что вот здесь взаимопротивоположные вещи. Нельзя делать грех, если сильно любишь Господа. Если Господь с тобой, Он не позволит тебе делать грех, поэтому есть вот такое замечательное высказывание. Но и когда мы нашу жизнь слишком перенасыщаем какими-то предметами, фетишью, да, даже религиозными, ну, может быть, для кого-то это подпорки, для кого-то это костыли, может быть, для кого-то это гипс, который позволяет зажить больной душе или ранам, поломкам каким-то, которые как переломы встречаются в том числе и в нашем сердце, в нашей душе. Но это не навсегда. Даже любой медик вам скажет, если человек не снимает гипс после того, когда у него все произошло там нормально, и, то он будет тормозить развитие своей конечности. Поэтому вот здесь очень важно золотую середину как раз применить. Вот эту программу мы с вами сейчас и слушаем. И именно для этого я так ее и назвал. И именно поэтому Господь указывал фарисеям на то, что они многое что делали, и постились, и молились, и Он не осудил их за это. Он даже ученикам на горной проповеди сказал: если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. Поэтому хороший ориентир нам дал Иисус Христос. Но с другой стороны, вот такое, я бы сказал, свободолюбивое христианство, оно должно быть, когда по жизни ты с Господом везде, и не только в храме. И вот здесь надо находить эту замечательную золотую середину. Я нашел ее в благоговении пред именем Господа, когда с Ним начинаешь день, когда славишь Его и за солнышко, и за дождь, когда начинаешь вот первое дыхание жизни – после ночного отдыха слышал такую, ну, типа притчи, да, когда евреи говорят, что душа, она, попадая в сон, как бы он, уходя на сон и покой с вечера, как бы отдает ее в руки Божьи на сохранение. Вот такая у Господа есть камера хранения для наших душ. И когда он просыпается, он забирает и благодарит Бога. «Благодарю тебя, Господь, что ты и во сне меня охранил». А псалмопевец говорит, и во сне учит меня, там, плоть моя, да, и сердце мое. Поэтому, ну, вот можно привести как притчу этот пример. Господь хранит нас, и когда просыпаешься, буквально для тебя начинается новый день, как новая жизнь, и благодаришь за это Бога, и стараешься по жизни идти с Ним. Поэтому я за такое вот свободное христианство. Но христианство не вседозволенность, это совершенно другая вещь. Писание есть четко об этом регламентирует и говорит, смотрите, чтобы свобода ваша не служила поводом к угождению вот, плоти. Это очень важно. Важно, чтобы мы не впадали в эти вот две крайности. Одно – слишком делать свою жизнь скованную религиозными правилами, которые, кстати, Христос сам ну, в глазах фарисеев нарушал, хотя Господь показывал, что Он вне просто их правил, которые они создали, а Он всегда, Он не нарушил ни одной Божьей заповеди, но те, которые были придуманы людьми, фарисеями, а они были религиозные, поклонялись тому же Богу, вот, Он умышленно, мне кажется, иногда нарушал для того, чтобы показать ограниченность человеческих правил, которые вроде бы на фоне богопочитания сковывали самих себя и людей, которые следовали за ним. Поэтому, друзья, особенно в преддверии Пасхи будем помнить про единство всех христиан в нашем Господе и Спасителе. Он за всех нас пострадал для того, чтобы мы были едины в нем. Его слово – это закон, это истина. Поэтому относитесь аккуратно к Священному Писанию, не бросайте его и не осуждайте христиан другой конфессии. Постарайтесь найти то главное и общее, что нас всех объединяет. В этом наша могучая сила, сила Христовой Церкви. Она больше, чем одна конфессия, уверяю вас. А если бы нужно было, Христос все бы объяснил в Священном Писании. Он на поколение, на века вперед, на тысячелетия вперед в своем слове пророчески многое что сказал. И нигде не описал какую-то особую конфессию, особую какую-то... Он просто описал личное, правильное отношение к нему. Если человек сохраняет это, он всегда увидит духовным взором брата и сестру по вере, который также трепетно относится к имени Иисуса Христа и который трепетно хранит его в своей жизни, благовествуя о его Царстве Божьем, о его спасительной жертве. Ну вот, Станислав нам тоже написал, если человек сожалеет о сделанной им покупке, это не доказывает, что он мог поступить иначе в момент совершения этой покупки, потому что свое сожаление он высказывает уже постфактум, совершенно новых, при входящих условиях. Например, после практической, а не теоретической оценки потребительских качеств приобретенного товара. Понимаете? Ну, понимаю, конечно, Станислав. А в чем вопрос? Только в вопросе «понимаете?». Если это намек, то я хочу сказать, что в любом случае, прежде чем мы покупаем любой товар, ну, по крайней мере, это делаю я, если вы хотите это сравнить с выбором Христа, например, в своей жизни, то вы стараетесь максимально собрать информацию об этом магазине, об этой фирме, которая производит этот товар, и о качествах этого товара. Я думаю, что так делает любой человек. Вот процент разочарования... Я больше, ну, чисто вот среди своих я спрашиваю, я люблю общаться со многими людьми, и спрашиваю, ну, как тебе эта вещь? О, ты знаешь, начиная от приобретения крупных вещей, там, машин, квартир, ну, церковь у нас большая, и на протяжении уже десятилетий люди бегут, делятся, Андрей Юрьевич, я там приобрел, я там... А потом я разочарован, оказывается, вот такой недостаток выявился, вот такой. То есть вы совершенно правы, Станислав. Но тогда я задаю им вопрос, скажи, а ты все хорошенечко узнала об этом товаре или об этой там вещи и так далее? А вот, оказывается, проявил некоторую ленность, проявил некоторое невнимание, был занят, ну и, соответственно, на эти грабли любой из нас может наступить. Поэтому Из этого я делаю, из вашего вопроса я понимаю и делаю вывод таков. Вы вправе вообще потратить массу времени на изучение учения Иисуса Христа, на понятия, которые заложены в Евангелии. И я бы сказал даже больше. Смотрите, если речь идет, допустим, о продукте питания, а такие мы тоже приобретаем, то есть тест. Иногда стоят девушки такие симпатичные, красивые, да, вот что, привлекательные, ну, не только девушки, молодые люди, которые на таких шпажечках, да, или как это, вот, предлагают нам новый какой-то вид разновидности сыра или какого-то продукта, вот все то, что, когда вы пришли в какой-то магазин, или даже есть такие выставки, выездные выставки различных продуктов питания, и они говорят, попробуйте. Попробуйте, смотрите, Станислав, я скажу вам в вашем же, ну, вот контексте вашего примера, в Писании есть такое место: вкусите, как благ Господь. Вкусите. Он разрешает попробовать, попробовать Его святость, Его силу, Его всемогущество, попробовать, что Он живой, попробовать, что все то, что Он написал в Своем Слове, живо и действенно. И дано нам во спасение нашей бессмертной души. Поэтому и послание к евреям говорится, что они вкусили благого глагола Божия. Вот тут уже даже вот в этом, когда мы вкушаем, нужна честность и искренность. Вот тот, кто поступает честно и искренне даже в том, что он пробует, он обязательно почувствует этот вкус. Ну уж простите в этом примере, да, вкус Евангелие, вкус спасения, вкус Бога, вот если хотите, и приобщение к Нему, потому что написано «вкусите, как благ Господь». И об этом говорит послание к евреям в 6 главе, что они вкусили благого глагола Божия, даже вкусили Господа. Но вот этот первый шаг не должен быть и последним, потому что люди иногда пожуют и выплевывают. И не принимают внутрь. И тогда все те ферменты, все те витамины, все то, что содержится в этом прекрасном, замечательном каком-то продукте, не будет достоянием их. Поэтому появляется слово «познайте, как благ Господь». Вкусите и познайте. Вкусите и познайте. Поэтому исследуйте, он говорит, исследуйте. И на основании его истины, его условий, вкусите его и познайте, как благ Господь. Ну, это я вам желаю. Спасибо за ваш вопрос. Или, может быть, такой вопрос-намек. Если я что-то не так понял в вашем примере, вы, пожалуйста, можете еще, у нас время есть, написать какой-то еще вопрос. Делохое. Ну а как смысл жизни связан с Богом? Ну, например, у атеиста смысл жизни – гедонизм. Или вырастить детей. Я напомню, гедонизм – это как раз учение о смерти. Вот. Поэтому у атеистов я не думаю, что смысл жизни – гедонизм, делохое. Потому что ну, где-то не смыслом их жизни, а где-то неотвратимым приближением к смерти – и атеисты иногда, а часто я вот посещаю дома престарелых и общаюсь с пожилыми, в том числе людьми, регулярно веду на неделе общение с таковыми, ну, которые посещают нашу церковь в том числе. Я хочу сказать, что чем неизбежнее к нам смерть, тем трезвее наш взгляд на вечность. Поэтому Писание говорит, лучше ходить в дом плача. А дом плача – это где сожалеют о ушедшем человеке. Лучше. Почему? Сердце становится мягче. Сердце размягчается. Шелуха, вот эта короста, которую мы иногда запасаемся, да, перестраховываясь в этом мире, мы все время, кажется, храним нашу жизнь, а она не бессмертна здесь, в ее временном представлении на этой земле. И поэтому люди даже боятся называть слово «смерть». Говорят, ну, давайте не будем даже… Они даже смотреть в эту сторону не хотят. Но когда она их посещает, знаете, как будто сбивается что-то с их глаз, снимаются эти очки, и человек здраво и более реально смотрит на свою вечность, на Писание, на Бога, он вдруг становится вот в таком положении ищущего помощи от Бога. Поэтому у атеиста, как и у другого любого человека, будь он атеист или другой какой-то, можно сказать, направленности веры человек, он так или иначе, глядя на свою скоротечность жизни, так или иначе задумывается о главном смысле своей жизни. И значит, о Творце, и о Боге, и о Спасителе Иисусе Христе, который вдохнул нам этот главный смысл. Он сказал: «Вор приходит украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». И вот там избыток имеется в виду полное насыщение. Осчастливить он нас пришел. Смотрите, заповеди блаженства в Нагорной проповеди. Блаженны, блаженны, блаженны. Но это счастливы. Я напоминаю, старое русское слово «блаженны» – это счастливы. Счастливы те, кто… И там большой перечень. Поэтому Христос не пришел сделать нас несчастными. Он пришел в этот мир для того, чтобы, наоборот, осчастливить, для того, чтобы вернуть нам небеса, для того, чтобы мы испытали полное понимание, что такое счастье, а не его имитации, что делает враг, иногда в том числе для нас, отвлекая. Поэтому смысл жизни связан, конечно же, с Богом, потому что Господь нас так сотворил, Галахоя. Вот я уже приводил этот пример, что когда мы воссоединяемся со своим Творцом, то это не мое как рассуждение, знаете, тут огромная, я бы сказал, такая библиотека мыслей, высказываний, которые вы можете найти на эту тему в интернете. Ну, в частности, блаженный Августин, такой святой, можно сказать, первых веков, он сказал: «Господи, Ты создал нас для Себя, и метется дух наш, когда мы не находим Тебя». Вот эту пустоту сердца невозможно заполнить никакой имитацией счастья, никакими удовольствиями, никакими страстями. Все равно остается пустота. И если вы уже на этом пути, то вот для этого и нужен Господь, чтобы, вернувшись в общение с вами, вы ощутили себя самым счастливым человеком на свете. Что я ощутил и продолжаю ощущать, и поэтому вам этого от всего сердца желаю. Вот в этом и есть главный смысл. Если будут, опять же, второстепенные, дополнительные вопросы, пишите, друзья. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И в преддверии величайшего праздника Пасхи мы с вами общаемся в Страстную Пятницу, когда Христос пошел на крест для того, чтобы сказать знаменательную дату, знаменательную фразу и отметить это датой, да, конечно же, на кресте, датой открытия новой эпохи для человечества, новой эры буквально в смысле, когда он сказал на кресте «совершилось». Сам Бог во плоти сказал «совершилось». Спасение христиан, спасение всех человеков, но особо, конечно же, тех, кто последует за ним. Поэтому совершилось, уплочено сполна за все грехи всего мира. И человек, открыто принимающий Христа, делающий хоть маленький шажок навстречу к нему с искренним сердцем, обретает успокоение своей души, в прощении грехов и в жизни вечной, которая начинает буквально клокотать, буквально наполнять сердце любого человека. Потому что мы так созданы, потому что мы так предназначены Богом. Мы не предназначены для ада, для смерти. И смерть и ад будут брошены в озеро огненное. Смерть – это не костлявая старуха с косой, это сила, которая удерживает человека в местах преисподних, в том числе в аду. Сила, которая удерживает душу человеческую, которая не освободилась от своих грехов. А освободить от грехов может только кровь Агнца Иисуса Христа, пролитая, невинная, пролитая за наши грехи. Он претерпел смерть, чтобы подарить нам жизнь. Вот это главное учение христиан, главное учение. И эту жизнь можно вкусить. Ну, я соединяю все вместе, не готовился к этим вопросам, они вот только что пришли. Вот. Абдитум Ментис, очень интересное имя. Может быть, псевдоним. Кстати, можете подписываться и псевдоним. Да, для тех, кто позже подключился к нашей программе, я всегда говорю, что там внизу есть такой значочек в виде облачка. Если вы его нажмете, найдите его в ваших помощниках электронных, планшетах, телефонах или компьютерах. Если вы слушаете нас на сайте Theos Media, пожалуйста, если вы нажмете, у вас появится табличка, и заполнив эту табличку, Ну, у нас такая переписка. Ваши вопросы пересылает мне Оля. Благодарю также Ирину, Яну и всех организаторов вот этой возможности общаться с вами каждую неделю на протяжении уже десятилетий. Поэтому пишите ваши вопросы, а если вы захотите прислать ваш вопрос после эфира, может быть, более личного плана, может быть, более пространный, то запишите мой номер телефона, и через WhatsApp или Telegram вы также это сможете сделать. Сейчас многие пользуются этими программками и знают, как пользоваться, я вам уже не буду здесь рассказывать. Плюс 7-926-211-56-97. Это Андрей Петров, пастор Андрей, Андрей Юрьевич, как угодно, брат Андрей. Запишите. Плюс 7-926-211-56-97. И также можно, я вас сделаю участником чата, если вы хотите, напишите. Хочу стать участником чата. Вопросы для передачи «Золотая середина» или просто «Золотая середина» для христианского общения. Там многие из разных городов, даже иногда стран, подписывались и продолжают принимать участие в постоянно действующем чате. На протяжении недели ведутся обсуждения разных тем. Так что, если хотите, пожалуйста, пишите на мой номер телефона. Итак, почему об очередном выдуманном Боге рассказывают люди, которым никакой Бог не является и никого ни к чему не призывал? Ну, наверное, потому что есть люди-обманщики. Есть люди, которые нездоровые люди, им что-то почудилось, может быть. То есть иногда они выдумывают какое-то божество. Потому что Христос об этом предупреждал, что явятся к вам, особенно в последние времена, люди-обманщики, которые таким образом, создавая очередную религию, в общем-то, призывают, они стяжают некую славу, некую известность, они пытаются, а Христос говорил, увлечь вас, то есть отвлечь от истины. Бог один, не 100 богов, хотя в Библии есть такие вот с маленькой буквы, да, слово «Бог», но там больше имеется в виду либо образ, потому что Бог знал, что люди будут божествам различным верить. И апостол Павел четко говорит, приносящие даже жертву богам, они не знают этого, но они приносят бесам, бесам, то есть тоже духовным сущностям, но не Богу, не Богу и не божествам, потому что Бог он один, вот, богов много нет. И это просто ложь дьявола, который, да, вот через эту ложь пытается отвлечь и увлечь в свои сети, вот. А в другом случае там боги имеется в виду князья, которые рассуждали в народе и вершили суд. Поэтому там берется в одном из псалмов, там легко по тексту ниже посмотреть, что не все ли вы князья, там прям четко написано, выше все вы боги, такое выражение, на него ссылается сам Иисус Христос, когда на земле был, когда говорит с фарисеями, потому что они были начальники в народе, они вершили в Синедрионе суд, кстати, над самим Христом, вот, поэтому вот там называются это люди, вот, с маленькой буквы боги, фигурально, образно сказано. Вот, поэтому вот так я бы ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос. Артем задает вопрос. Вопрос про блаженных нищих. Матфей пишет, блаженны нищие духом. Лука, блаженны нищие. Позволяет ли правило греческого языка такое жонглирование словами, как в русском? Можно ли понять слова Матфея, как нищие, блаженные духом? То есть они не нищие духом, а блаженны от духа. Спасибо, Артем, за интересное рассуждение. Вообще, хороший принцип ты пытаешься применить. Я напомню его всем нашим слушателям, что мы знаем от четырех евангелистов повествование о жизни и нашем Спасителе Иисусе Христе, его земном пребывании среди нас. И это свидетельство дошло до нас. И как с четырех сторон иногда свидетели описывают какую-то ситуацию объемно, то есть дополняя один другого, так и я рекомендую чаще всего применять такой способ, он называется обобщение. Вот есть способ противопоставления. Есть такая наука, логика, да, вот в академии мы изучали ее. Там много разных причинно-следственная связь. Но это простым языком, что посеял, то пожнешь. Если, то вот такие конструкции, да? Так вот, я рекомендую всех четырех евангелистов, например, почитать сейчас на Страстные дни, потому что они повествуют, дополняя один другого. И вот тогда картина действительно становится более понятней, более как бы проступают какие-то детали, которые кто-то отметил, а кто-то нет, но зато другой отметил. И так как все Писание Богу вдохновенно, то замечательно. Вот именно сопоставляя эти фразы от разных евангелистов, но зная, что за этими фразами стоит один Божий Дух, который вдохновлял этих евангелистов писать не человеческие слова, а пронизанные Божьим Духом слова. Они писали иногда даже не будучи свидетелями. Почитайте внимательно. Но движимый Духом Святым. Это Петр говорит в своем послании, во втором послании, в первой главе. И поэтому мы, когда читаем Священное Писание, просим: Господи, пошли нам Духа толкования Писания, Духа Святого, чтобы Он пришел, научил, наставил, напомнил о том, как когда-то ты ученикам что-то говорил и имел в виду, они даже не могли тебя понять, потому что Духа Святого еще в такой вот потом форме, которую мы сейчас можем иметь, когда Дух Святой сошел после жертвы Христа и вознесения Его на небеса, и это Христос с нами, это Христос в наших сердцах. И Он сегодня в моем сердце к вам обращается, друзья. Я абсолютно вот здесь адекватно отношусь к тому, что сейчас происходит, и рад всегда давать Ему больше и больше места, как Иоанн Креститель сказал: Ему должно расти, а мне умоляться. Есть еще мое, вот это Петровское, я Андрей Петров, а есть Андрей Христов во мне. И вот этот Христов, пусть он будет больше. И вот просто плоть со всеми страстями ее, там, похотями, Павел говорит, распинаю ее каждый день. Вот так же должно быть и в нашей жизни. И вот Дух Христов, он направляет, он учит. Или Дух Святой, это, в общем-то, одно и то же. Восьмая глава Римлянам нам об этом напоминает. Помните, все водимы Духом Божиим или Духом Христа, суть Сыны Божии. Поэтому... Да, Артем, я согласен с вами. И Лука, и Матфей пишут в первую очередь о нищете духа. Почему? Потому что есть искажение Писания. Есть некоторые... Вот Христос обнищал, ну, сравнить Христа, который обладатель всеми сокровищами мира и небес, и велилепный, это великолепный, да, старое русское слово, славы, он оставил небеса, сошел на эту землю, чтобы принять облик раба. И по виду вот стал всем похожим на нас, ну, кроме греха. И написано, смирил себя и смирил до смерти и смерти крестной. Конечно же, он в этом смысле обнищал. Но Библия не говорит, чтобы мы все стали нищими вот по образу жизни. Да, иногда человеку не так много и нужно. И мы знаем, целые ордены монахов возникали именно вот в свете этого, можно сказать, направления в христианстве. Но были и богатые люди. Например, Иосиф из Аримафеи был богатый. И он преданно служил Господу. И не постыдился, и не испугался. Пошел к Пилату вместе с Никодимом для того, чтобы снять Христа со креста и похоронить в своем богатом гробе. Потому что богатые имели высеченное, а это вложено было много труда в скале выбить пространство, которое потом специально приготовить для погребения. Там, ну, сухой климат, и обычно приваливался камень, чтобы никакой дикий зверь или человек не мог нарушить вот это... Все-таки благую память о человеке, мы знаем, как и мы до сих пор относимся к любым местам захоронения, в какой бы форме они ни были. Поэтому он был богатым, например, и много других были богатые. И в Деяниях апостолов мы о таковых читаем. Поэтому в первую очередь Евангелие от Матфея – блаженные нищие духом. Вот когда мы всегда нуждаемся в Боге, всегда у нас есть запрос: «Господи, еще! Господи, еще!» Это ведь адекватная оценка. Это адекватная оценка, что я еще мало что знаю. Я нищий, мне, Господи, побольше дай. Вот этот запрос у Бога вызывает всегда чувство желания нам дать этого Духа больше. Исполниться этим Духом – это наша задача. А Господь не мерою дает, написано, мерою трясенную и наполненную. Вот эти 12 коробов полных этого хлеба – это же все образы. Поэтому все-таки я бы здесь сделал акцент на состояние нашего духа. Поэтому блаженный нищий, Лука пишет после уже, когда Матфей написал свое послание, и он пишет так: «Пишу тебе, достопочтенный Феофил», там своему другу, о известных фактах, почитайте самую первую главу Евангелия от Луки, и о тщательном исследовании. То есть Лука, он где-то уже повторяет то, что было сказано. Да, ему что-то Господь дополнительно открывает. Но вот сравните, например, молитву «Отче наш» у Матфея и у Луки. И вы увидите, что немножко они вроде бы тоже расходятся, но они дополняют одна другую. «Прости грехи наши» у Матфея, «прости долги», то есть у Матфея долги, у Луки грехи и так далее. То есть там есть некоторые, может быть, как бы разночтения, но в целом это объем этой молитвы. Это что и так правильно, что это было написано для всех нас со многими смыслами. Поэтому для кого-то, может быть, важно, для богатого, чтобы он не надеялся на свое богатство, но это не значит, чтобы он стал нищим. Последнее. Чем больше мест мы из Священного Писания вспоминаем, тем мы ближе к золотой середине, чтобы не впадать в крайности. Смотрите, по-моему, притча, да, есть такое упоминание, или в Псалмах: «Не дай мне богатство, чтобы я не забыл тебя». Или «Не дай мне бедности, чтобы я не начал красть». Вот здесь две крайности, и они опасны, каждый из них опасна. Поэтому умеренность – это всегда было достоянием христианства. Умеренность во всем. Не полагайся на свои богатства, у кого их много, пишет Тимофею апостол Павел, таковых даже обличая, чтобы они не полагались на богатство. А те, кто нищие, вот они иногда, к сожалению, но я таких встречал, они часто подвергают свою душу опасности согрешением взять что-то чужое, которое легко лежит, или оправдать это: «А я кушать хотел» и так далее. Максим Громов: «А замысел Бога, который Он наметил и который мы не можем изменить, не является разве теистическим детерминизмом?» Ну, Максим, я уже объяснял и еще расскажу эту фразу, просто не так много времени у нас остается, еще у меня есть вопросы с прошлого эфира. Значит, для тех, кто не понял, что, о чем сейчас спросил Максим, я скажу простыми словами. Значит, теос – это Бог. Значит, детерминизм – это неизбежность. Вот божественная неизбежность или то, что так или иначе, ну, как вот сейчас говорят простонародье, судьба такой, да, вроде типа от нее никуда не убежать. Не так. Писание говорит, что Господь предоставил нам право выбирать. Вот путь жизни, вот путь смерти. «Избери жизнь», сказал Господь. Может быть, настоятельно, любя нас, потому что Он имеет право. Он наш Отец, Он нас сотворил. Как мы имеем право сказать детям что-то настоятельно, очень даже, я бы сказал, ну, где-то серьезно предупреждая. Если ты туда пойдешь, ты можешь в обрыв, ну, там, с обрыва упасть и разбиться. Если ты это выпьешь, это яд. Вот это здесь горячо. Мы говорим детям. Также и Бог, Он имеет право нас предупреждать. Но замысел, который Он имеет, он общего характера. Он учитывает неизбежность вот той логики, про которую я сказал, что посеет человек, то и пожнет. Бог видел и предвидел, что многие, они отвергнут, они не примут его. И в целом человечество должно потерпеть фиаско, потому что построить собственными руками рай на земле невозможно. А ведь это обман сатаны. Вы будете как боги. Зачем вам Бог? Вы и без него, смотрите, вы сами это делаете, вы построите. Над вами уже никого не будет, вы сами будете богами. Вот это грех гордыни, это грех слепоты духовной. Многие, ну, конечно, видят и прозревают, что невозможно построить, при всем прогрессе человечества, невозможно душе дать спасение. В этом вот главная, так сказать, проблема. Поэтому Бог знал про развитие человечества и следствие, вследствие грехопадения, куда оно будет идти. И знал также, что жертвы будет достаточно, чтобы спасти вообще хоть всех человеков. Поэтому мы не знаем, кто погибнет, кто не погибнет, и нельзя выдергивать так называемую вот эту пшеницу или там плевелы. Вместе с плевелами можно выдернуть пшеницу. У нас есть, Максим, выбор, и этот выбор предоставлен персонально тебе и мне. И поэтому мы можем здесь абсолютно не бояться, что вот Бог типа предопределил кому-то ад, а кому-то рай. Бог всех желает спасти и предопределил в Иисусе Христе всех ко спасению. А те, кто не хочет этого спасения, он его не навязывает. Это уже выбор человека, а не Бога. Бог во Христе предопределил всех ко спасению. Вот так решается эта задачка. Поэтому этот детерминизм, как вы выразились так научно, вот, это не предопределение Бога кого-то ко спасению, а кого-то к осуждению. Он говорит, если ты Христа не примешь, вот Христос – ключевой камень, камень у придорожья, где есть развилка. Если человек доходит до него, сейчас слышит это слово, у него есть право, воспользоваться легко, для этого больше ничего не нужно. Только вот ты и Бог, Господи, прости меня грешника, я принимаю твою жертву, я не вижу тебя, но я хочу иметь личное отношение с тобой. Если все так, как учат христиане, вот как этот Андрей Петров там, ну дай мне почувствовать, хотя бы вкусить это благо, я хочу, я желаю этой вечности, уже здесь, открывающейся на этой грешной земле, и тем более вот там, если моя душа вечна. Поэтому все это можно сказать пред Богом, он не будет здесь абсолютно вас осуждать за какие-то неправильные формулировки, если это искренне, если это по слову, все будет правильно. Ну и, конечно же, у нас остались с прошлого эфира, в первую очередь, вопрос Татьяны. Татьяна, спасибо за терпение. К сегодняшнему эфиру, это вот к прошлой пятнице, мы находим притчу, и она тут смело пишет о тысячелетнем царстве Христа, о брачном пире, брачной одежде, о внешней среде, где плащ и скрежет зубов, и о том, что много званых, но мало избранных. Ну вот актуальная, конечно же, тема, поддерживаю ее, особенно в свете последнего вопроса Максима. «Все про нас и наше время». Андреевич, пожалуйста, прокомментируйте и сделайте акцент на стихах с 12 по 14. Кто такие званные и кто избранные? Их судьба. Поясните. Спасибо. Ну вот, давайте вместе с вами откроем это место Священного Писания. Итак, если вы хотите вместе со мной, откройте это 22 глава Евангелия от Матфея. Вот, и прочитаем. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, я с первого стиха, «Царство небесное, подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего». Сразу, Татьяна, хочу пометить, ведь мы ориентируем, имеем Библию. «Царство небесное». Вот хочу акцент сделать. «Царство небесное», не «царство земное», когда Христос придет на земле. И да, конечно, оно уже начинается в наших сердцах, безусловно, но все-таки Царство Небесное. «И послав рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели идти. Ну, опять послал других рабов, сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлены, заколоты, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его, бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Я думаю, что здесь эти слова были направлены к фарисеям. Если мы дочитаем до конца, к кому в первую очередь обращался Христос, да, он обращался к толпе, обращался к людям, но это было к фарисеям. И это было про то царство, которое он призывает еще на этой земле нас. Чтобы попасть на небеса, вот этот отбор идет уже на этой земле. Бог видит сердце и нашу искренность, и освященное сердце достойно великого брачного пира и на небесах. Но этот пир начинается уже здесь, на этой земле. И те, которые были званы, в том числе и из фарисеев, из народа Божия, оказались недостойны, потому что их сердца были отягощены злобой, ненавистью к Иисусу Христу. И в том, что завистью, что у него больше последователей. Вот так я бы объяснил самое главное. Званных он зовет всех, но избранные – это те, которые откликнулись и выполнили его условия, и пришли в том числе касающиеся одежды. Одежда – это грешность души. Если человек пытается следовать за Христом, но не взял крест, не оставил все, особенно греховное, он недостоин Христа. Ну и Максим, конечно, с Фриманом. Друзья, на вас уже время, извините, не хватило, но ваши вопросы переходят на следующую пятницу. Будет возможность и в следующую пятницу, если Бог даст жизни, поздравить друг друга с Пасхой наступающей, замечательными словами «Христос воскрес». Ну а пока для кого-то это воспоминания, годовые воспоминания христовых страданий. Будем готовить наши сердца, потому что Он умер, воскрес для нашего оправдания. Аминь.